Книга Даниила, номер 102.
Тройное назначение посланника – раскрытие пророческой динамики.
Тройное применение Илии касается вести, вестника и движения в период исполнительного суда Божьего, которое начинается с воскресного закона в Соединенных Штатах и продолжается до закрытия времени благодати. Исполнительный суд переходит от периода, когда Божий суд смешан с милостью, к времени, когда его суды изливаются без милости в семи последних язвах.
Тройное применение вестника, приготовляющего путь вестнику завета, охватывает весть, вестника и движение в течение заключительного периода Божьего и следующего суда, который определяет период запечатления 144 тысяч. Этот период завершается введением скоро грядущего воскресного закона в Соединенных Штатах, когда начинаются Божьи исполнительные суды.
Иоанн Креститель приготовил путь для Христа, посланника Завета, чтобы утвердить Завет в исполнении 9 главы книги Даниила, 27 стиха. Тем самым он также приготовил путь для того, чтобы Христос внезапно пришел в свой храм и очистил сынов Левия, что он и сделал в начале и в конце своего служения, длившегося 3,5 года. Очищение буквального храма было символом его дела по очищению храма души тех, кто представлен как сыны Левия.
Его буквальное очищение храма было исполнением пророчества, и когда он совершил это, как описано в Евангелии от Иоанна, глава 2, стихи 13-22, Святой Дух побудил учеников вспомнить отрывок из Ветхого Завета, который был частью его дела по очищению и избавлению учеников во исполнение 3 главы Малахии.
В отрывке у Иоанна Христос указал, что когда храм его тела будет разрушен, он воздвигнет его в 3 дня. В ходе взаимодействия с припиравшимися иудеями также было отмечено, что перестройка самого храма, осуществленная Иродом и завершившаяся в том самом году, заняла 46 лет. Иисус очищал своих учеников на примере одного из правил, связанных с пророческим словом, которое он утвердил в своем слове через служение ангелов, Святого Духа и пророков.
Он привел пророческий пример того, что буквальное представляет духовное. Он установил пророческий ключ числа 46 как символ храма. 46 было числом дней, которые Моисей провел на горе, получая указания для храма. 46 – это число хромосом, из которых состоит человеческий храм. 46 – это число лет 1798-1084, пришедшихся на восстановление духовного храма, попранного сначала язычеством, а затем папством.
Два очищения храма включают символику того, что 3 дня равны 46 годам. Они включают принцип, согласно которому буквальное представляет духовное. Они представляли собой как исполнение, так и предсказание пророчества. Эти два очищения представляют истину, которая неправильно понимается одним классом и открывается другому классу.
Два очищения указывают на период, когда Божья Церковь была развращена до такой степени, что она – прелюбодейное порождение Ехиднина, ищущее знамение, тогда как им прямо объясняется это знамение, ибо единственное знамение, которое будет дано, это знамение разрушения храма, который воздвигается в 3 дня.
Порождение Ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотим видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения пророка Ионы. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Матфея 12:34-38-40.
Все эти пророческие аспекты отражены во всех 3 исполнениях внезапного пришествия Вестника Завета в его храм, как он и сделал во 2 главе Евангелия от Иоанна.
«И близка была Пасха иудейская,
и Иисус взошел в Иерусалим, и нашел в храме продающих волов, овец и голубей, и менял сидевших там, и, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, и овец, и волов, рассыпал деньги менял и опрокинул столы, и сказал продающим голубей: «Уберите это отсюда, не делайте дом отца моего домом торговли». И вспомнили его ученики, что написано: «Ревность по дому твоему снедает меня». Тогда иудеи сказали ему в ответ: «Какое знамение ты покажешь нам, что ты так поступаешь?» И Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «46 лет строился этот храм, и ты в 3 дня воздвигнешь его. Он же говорил о храме тела своего». Когда же он воскрес из мертвых, ученики его вспомнили, что он говорил это им, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. Иоанна Таргус 13:22.
Вестник Завета должен был очистить и также переплавить сынов Ливия, как серебро, которое представляет Божье Слово, и золото, которое представляет веру. Вестник Завета очищал бы своих учеников, укрепляя их веру в его пророческое слово. Это пророческое слово было предназначено не только очищать, но и переплавлять. Его пророческое слово всегда является испытанием, и именно через его пророческое слово сыны Левия переплавляются в период, когда он внезапно приходит в свой храм.
Лопата его в руке его, и он тщательно очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу. Матфея 3:12. Это было одно из времен очищения. Словами истины мякина отделялась от пшеницы, поскольку многие были слишком суетны и самоправедны, чтобы принять обличение, слишком привязаны к миру, чтобы принять жизнь смирения, они отвернулись от Иисуса. Многие и ныне поступают так же. Души испытываются сегодня так же, как испытывались те ученики в синагоге в Капернауме. Когда истина доходит до сердца, они видят, что их жизнь не находится в согласии с волей Божией. Они видят нужду в полном изменении самих себя, но не желают взяться за труд самоотречения. Поэтому они гневаются, когда их грехи обнаруживаются. Они уходят, соблазнившись, подобно тому, как ученики оставили Иисуса ропща. Какие странные слова! Кто может это слушать? The Desire of Ages, 310 MT.
Те души, которые были испытаны в синагоге Капернаума, отказались понять, что, когда Христос сказал им, что они должны есть его плоть и пить его кровь, он использовал свое буквальное тело, чтобы передать духовную истину. Это был тот же самый пророческий образ, который он применил к храму во второй главе Евангелия от Иоанна. Когда принцип, согласно которому буквальное предшествует духовному и представляет его, был признан жестким словом, которое они не желали слушать, они отвернулись и больше уже не ходили с ним. Это произошло в 6 главе Евангелия от Иоанна, 66 стих 666, который представляет вскоре грядущий воскресный закон, прообразом которого была дата 22 октября 1844 года, прообразом которой, в свою очередь, был крест Голгофы.
С того времени многие из его учеников отошли назад и больше не ходили с ним. Иоанна 6:66.
Во второй главе Евангелия от Иоанна Дух Святой побудил учеников вспомнить пророчество, описывающее Божью ревность, и слово «ревность» и «ревнивый» передаются одним и тем же словом как в еврейском, так и в греческом.
«Ибо ревность о доме твоем снедает меня, и укоризны укоряющих тебя пали на меня». Псалтирь 69:9.
Ревность Бога, то есть его ревнивость, являет грань Божьего характера, как Бога-ревнителя, чья ревность проявляется на ненавидящих его до третьего и четвертого поколения. Во второй главе Евангелия от Иоанна Дух Святой утверждал, что очищение, совершенное вестником Завета, происходит в четвертом и последнем поколении, хотя к тому времени, когда чаша последнего поколения наполняется, некоторые из третьего поколения все еще остаются. То поколение — прелюбодейный род, порождение ехиднины.
Моисей представлял четвертое поколение, и именно тогда Моисей в течение 46 дней получил наставление о возведении храма. В те дни он получил закон, который во второй заповеди указывает, что Божья ревность проявляется в третьем и четвертом поколениях.
«И сказал Аврааму, знай, что непременно потомки твои будут пришельцами в земле не своей и будут служить им». И будут угнетать их 400 лет, но и тот народ, которому они будут служить, я буду судить, и после того они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире, будешь погребен в доброй старости. В четвертом же роде они возвратятся сюда, ибо беззаконие амореев еще не стало полным. Бытие 15:13-16.
В последнем поколении древнего Израиля был воздвигнут храм христианской церкви, который Петр назвал «духовным домом». В той истории Бог дважды проявил свою ревность, когда в своем рвении очищал храм. В 1844 году Бог воздвиг духовный храм милеритов и вновь прошел мимо прежнего избранного народа. В той истории Вестник Завета внезапно пришел 22 октября 1844 года.
Его явление было подготовлено через служение Уильяма Миллера.
По мере того, как протестанты и миллериты приближались к 22 октября 1844 года, были испытаны две группы. Испытание для протестантов наступило в конце времени при явлении первого ангела в 1798 году. после того, как в 1831 году было оформлено послание, призванное очистить и переплавить сыновей Левия, испытание протестантов началось, когда 11 августа 1840 года весть первого ангела получила силу. 19 апреля 1844 года протестанты не выдержали испытания и стали дочерьми Вавилона.
Затем явился второй ангел, и вера миллеритов была испытана. Было совершено очищение и просеивание. Когда весть второго ангела была усилена на лагерном собрании в Эксетере с 12 по 17 августа, свершилось испытание, разделившее миллеритов на мудрых и неразумных.
Различие между мудрыми и неразумными заключалось в масле, которым было пророческое послание полуночного клича. Когда третий ангел пришел 22 октября 1844 года, храм был воздвигнут за 46 лет. Тогда вестник завета внезапно пришел в свой храм.
Пришествие Христа как нашего первосвященника во святое святых для очищения святилища, представленное в Дан 8:14, пришествие Сына Человеческого к ветхому днями, как показано в Дан 7:13, и пришествие Господа в свой храм, предсказанное Малахией, все это описание одного и того же события, и оно также изображено как приход жениха на брак, описанный Христом в притче о десяти девах в Матфат 25, The Great Controversy 426.
Именно тогда Вестник Завета начал свое дело очищения и переплавки последователей Миллера, названных в третьей главе Малахии сынами Левия.
Многие, вышедшие навстречу жениху под влиянием вестей первого и второго ангелов, отвергли третью, последнюю испытательную весть, предназначенную миру, и подобная позиция будет занята, когда прозвучит последний призыв.
Каждая деталь этой притчи должна быть тщательно изучена. Мы представлены либо мудрыми, либо неразумными девами. Review and Herald, 31 октября 1899 года.
Когда 11 августа 1840 года первая ангельская весть была усилена, множество людей присоединилось к миллеритскому движению. Затем 19 апреля 1844 года значительная группа покинула движение. 22 октября 1844 года, согласно традиционному мнению, около 50 душ верой вошли в святое святых. Если предположить, что число примерно 50 душ, которые первоначально последовали свету третьего ангела, что означает, когда нам сообщают, что многие, принявшие первую и вторую ангельские вести, отвергли третью, последнюю испытующую весть,
Вестник Завета внезапно пришел в свой храм и открыл свет небесного святилища и весть третьего ангела тем 50, которые пошли дальше, войдя в опыт третьего ангела, но поначалу они были рассеяны. Их разочарование тогда было больше, чем первое разочарование, хотя, как сообщает сестра Уайт, оно не было столь велико, как у учеников после распятия.
В обеих параллельных историях Христос открыл свое пророческое слово разочарованным, и к 1850 году, по словам сестры Уайт, ей было показано, что Господь тогда снова простирал свою руку, чтобы собрать свой народ.
23 сентября 2850 года Господь показал мне, что Он во второй раз простер свою руку, чтобы собрать остаток своего народа, и что в это время собирания нужно удвоить усилия. Во время рассеяния Израиль был поражен и разорван, но теперь, во время собирания, Бог исцелит и восстановит свой народ. Во время рассеяния усилия, предпринимаемые для распространения истины, имели лишь малый эффект, приносили мало пользы или вовсе ничего, но во время собирания, когда Бог простер свою руку, чтобы собрать свой народ, усилия по распространению истины достигнут своей цели. Все должны быть едины и ревностны в этом деле. Я увидела, что постыдно кому-либо ссылаться на время рассеяния и брать из него образцы, чтобы руководствоваться ими теперь, во время собирания. Ибо если бы Бог делал для нас теперь не больше, чем делал тогда, Израиль никогда не был бы собран. Не менее необходимо, чтобы истина публиковалась в газете, чем чтобы она проповедовалась. Review and Herald, пани в ноябре 28-50 года.
У креста ученики были рассеяны, и в той истории через три дня он начал собирать своих рассеянных учеников. Примерно через три года после окончания 1844 года Христос начал собирать свое рассеянное стадо. В той истории он направил свой народ к началу издательского дела и к публикации второй из двух таблиц Аввакума, которая была изготовлена в конце 1850 года, а в январе 1851 года ее начали предлагать к продаже в журнале Review and Herald. Диаграмма 1843 года была материальным выражением вести, очистившей храм, воздвигнутый в истории первых двух ангельских вестей. С приходом третьего ангела Бог намеревался завершить свое дело и забрать свой народ домой, но они восстали, как и древний Израиль. И тогда и древнему, и современному Израилю было определено странствовать по пустыне. Если бы те адвентисты, которые первоначально приняли свет третьего ангела, продолжили идти верой, неся материальное выражение своей вести, диаграмму 1850 года, они могли бы приблизить второе пришествие Иисуса и вернуться домой. Но им было суждено повторить историю Иисуса Навина и Халева и десяти неверных соглядатаев.
Если бы адвентисты после великого разочарования 1844 года твердо держались своей веры и единодушно следовали открывающемуся промыслу Божьему, приняв весть третьего ангела и в силе Святого Духа, провозглашая ее миру, они увидели бы спасение Божье. Господь могущественно содействовал бы их усилиям, дело было бы завершено, и Христос уже пришел бы, чтобы принять свой народ и воздать ему награду. Но в период сомнений и неопределенности, последовавший за разочарованием, многие из адвентистов отказались от своей веры. Так дело было заторможено, и мир остался во тьме. Если бы весь адвентистский народ объединился вокруг заповедей Божьих и веры Иисуса, насколько иначе сложилась бы наша история? Евангелизм 695.
Иоанн Креститель и Уильям Миллер приготовили путь для того, чтобы Христос внезапно пришел и очистил народ, который понесет весть о спасении в силе Святого Духа по всему миру. Ученики Христа выполнили свое поручение, но зарождавшееся адвентистское движение нет. К 1856 году они впали в состояние Лаодикии, отвергли более ясный свет относительно семи времен и в 1863 году начали процесс нарастающего отступления вплоть до скорого введения воскресного закона. Мятеж десяти соглядатаев являлся прообразом мятежа 1863 года. В конце 40 лет странствования по пустыне древний Израиль был возвращен к тому же испытанию, тем самым являя пример того, как современный Израиль будет возвращен к первоначальному испытанию. Мятеж десяти соглядатаев у Кадеша был повторен у Кадеша через 40 лет. Мятеж десяти соглядатаев, приведший к 40 годам странствования по пустыне, представляет мятеж 1863 года, когда современный Израиль навлек на себя собственное странствование в пустыне Лаодикии. В конце 40 лет древний Израиль вновь был приведен к Кадешу, что указывает на то, что испытание, очистившее миллеритский адвентизм во время мятежа 1863 года, должно повториться, когда ангел Завета вновь внезапно придет в свой храм.
Мы продолжим это исследование в следующей статье.
В ходе завоевания Галаада и Вассана нашлось немало тех, кто вспоминал события, которые почти 40 лет назад в Кадесе обрекли Израиль на долгое пустынное странствование. Они видели, что донесение соглядатаев о земле обетованной во многом было верным. Города были укреплены стенами и весьма велики, и в них жили исполины, по сравнению с которыми евреи были просто пигмеями. Но теперь они могли видеть, что роковая ошибка их отцов заключалась в недоверии к силе Бога, и только это помешало им немедленно войти в прекрасную землю. Когда они впервые готовились войти в Ханаан, это предприятие сопровождалось гораздо меньшими трудностями, чем теперь. Бог обещал своему народу, что если они будут слушаться его голоса, он пойдет впереди них и будет сражаться за них, и что он также пошлет шершней, чтобы изгнать жителей земли. Страх народов еще не был повсеместно пробужден, и было сделано мало приготовлений, чтобы воспрепятствовать их продвижению. Но когда теперь Господь повелел Израилю идти вперед, им предстояло выступить против бдительных и могущественных врагов и сразиться с большими и хорошо обученными войсками, которые готовились отразить их приближение. В их противостоянии с Огом и Сихоном народ был поставлен перед тем же испытанием, которого их отцы так явно не выдержали. Но теперь испытание было гораздо тяжелее, чем тогда, когда Бог повелел Израилю идти вперед. Трудности на их пути значительно возросли с тех пор, как они отказались двигаться вперед, когда им было повелено сделать это во имя Господа. Так Бог и ныне испытывает свой народ, и если они не выдерживают испытания, Он вновь приводит их к той же точке, и во второй раз испытание станет ближе и будет тяжелее прежнего. Это продолжается до тех пор, пока они не выдержат испытания, а если они остаются непокорными, Бог отнимает у них свой свет и оставляет их во тьме. Патриархи и пророки 436-437.